Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так,
не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие,
вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас все дома, а?
Если не найдете,
ну ладно.
Слушайте радио «Русская служба новостей» в Самаре в 23:00 по вторникам.
Я вам один умный бес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Я скачу, но я скачу иначе. По камням, по лужам, по росе бег мой назван и находил. Значит, по-другому, то есть не как все. Мне набили раны на спине. Я дрожу боками у воды. Я согласен бегать ко мне, но не под седлом и без узды. Мне сегодня предстоит бороться скачки. И я сегодня фаворит, знаю, ставят все на иноходца. Но не я, жокей на мне хрипит. Он вонзает шпоры в ребра мне. Зуба скалят первые ряды. Я согласен бегать в табуне, но не под седлом и без узды. Нет, не будут золотыми горы. Я последним цель пересеку, я ему припомню эти шпоры. За в бою отдам на скаку колокол, шокей мой на коне. Он смеется предвкушением сты. Ах, как я бы бегал в табуне, но не под седлом и без узды. Что со мной, что делаю, как смею, подтакаю своему врагу, я с тобою просто не владею. Я прийти не первым не могу. Что же делать, остается мне? Выпросить шокея моего и бежать, как будто в табуне, под седлом узенно без него. Я пришел, а он в хвосте плетется по камням, по лужам, по росе. Я впервые не был и лужам, по росе. Я впервые не был иноходцем. Я стремился выиграть, как все.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер, все, кто нас слушает.
Наступил вечер вторника и в 11 часов на русской службе новостей Михайлович Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг.
Беседует с Вадимом Некрасовым, автором тоже некоторого количества книг, молодым и интересным. Ну ладно, вот вы все интригуете народ. Да.
За пультом Лена Максимова, который в свободном творческом поиске находится. И напомню, телефон прямого эфира 932-21-21. 932-21-21.
Вадим, вот у меня сейчас такая идея, забудьте, я хочу попробовать об этом поговорить. Я в свое время про себя обратил внимание, что среди разных людей я себя по-разному ощущаю. С разными людьми наедине я себя по-разному ощущаю. С одними людьми как будто с тебя кожа слезает, и ты какой-то сам на себя не похожий, и с лица меняешься, и суетишься, и чуток не потеешь. А с другими людьми вдруг как будто, ну вот, нырнув в какую-то свою воду. Дальше я уже видел, что люди в присутствии разных людей, в общении с разными людьми, меняются. И вот у меня мелькнула определенная идея, и в кабинете я стал спрашивать у женщины, а потом у женщин. Я стал спрашивать, вот есть этот молодой человек и вот этот молодой человек, чьими глазами вы себе интереснее? И это я спрашивал раз за разом, и вылезали очень интересные какие-то вещи. Вот в его глазах я себе интересна. В его глазах, если я его глазами на себя посмотрю, то меня вообще нет. какими глазами, чьими глазами, вот две женщины, чьими глазами вы себе интереснее, спрашиваю, мужчин или молодых людей? Вот ее глазами я себе интересен до странности. Вообще не знаю, кто я такой, но очень любопытно. А вот ее глазами, мне про себя как будто бы все известно, вообще ничего нет. И если я буду смотреть ее глазами на себя, то ну, вообще и жить не стоит. И дальше я стал выяснять, в чем же различается это вот его глазами, ее глазами, ее глазами. И люди стали говорить примерно одну и ту же вещь. А вот она на меня смотрит, как на незнакомого человека. Как на человека ей непонятного. И эта непонятность, я ее глазами становлюсь себе самому непонятен. И какой-то, ну, наверное, познаваемый, но интересный и до бесконечности. Кто я такой, мне самому становится интересно. А я вспомнил Айда Пушкина, Айда Сукинса. А вот ее глазами она ищет во мне только то, что уже знает. Вот как будто у нее есть какие-то карточки, на которых вот есть характеристики. И есть большое лото, на котором надо найти ячейки, соответствующие этим карточкам. И вот она на меня смотрит, и она во мне узнает что-то, что она когда-то ну, знала, что ей давным-давно неинтересно. Ну, и более того, она смотрит, что вот я отношусь к этой карточке, но только в той карточке все идеально, а я вообще никто. То есть, оказывается, что есть две группы людей. Одни люди смотрят на нас, удивляются тому, кто мы. И их глазами, если мы сочувствуем с этими людьми, мы сами себе удивительны. И эти люди, когда они нас не понимают, а вот просто чувствуют, что что-то есть, то они радуются этой тревоге незнания. И они хотят вот в это вникать, вот с этим нами неизвестным жить. И тогда мы перестаем пугаться себя неизвестного, и нам самим становится интересно. А с другими людьми, кроме того, что они было, они на нас смотрят, как на нечто известное, но похуже, да говорю я сейчас, они еще, когда сталкиваются с чем-то им непонятным, они сердятся. Это неправильно, это артефакт, должно быть так. Причем вот эти ячеечки, такое ощущение, что те люди, которые вот так смотрят, такое ощущение, что они эти ячеечки сложили в очень ранней школе, там в начальной школе, там в лучшем случае в пятом классе. И вот пытаются себя понять через то, да, еще они сложили эти ячеечки, когда в жизни, в силу того, что они всех в ячейки раскладывают, они не в попад попадали, у них случались несчастья, и вот они в себе видят те злодейства, с которыми они там столкнулись. Когда они встречаются с неизвестным, тебе это их раздражает, это как будто неряшливость. И дальше мне еще что хочется, все-таки закончить эту мысль. Те люди, которые на меня смотрят с удивлением, кто я такой, какой я неизвестный, не придуманный, а просто непонятный, они на себя смотрят как неизвестный, они себе интересны. И начинается общение двух жизней. А мы с вами в прошлый раз говорили, что для того, чтобы получить поддержку своей жизни, надо найти того, в ком ты хочешь получить поддержку, и начать поддерживать его жизнь. И вот когда ты поддерживаешь живое, оно в тебе отражается и тебя поддерживает. И в таком случае есть общение, ты имеешь границы другой. А в том случае, когда тебя поместили вот в эти самые ячейки, столкновение с неизвестным в другом пугает, и сам себе человек не интересен. И получается парадокс. Из-за того, что все разложено по полочкам, себе не интересен и скучно, и нужны либо какие-то острые переживания, либо подхлестывание, либо выдумка какая-то, либо вообще бред. А столкнуться с незнакомым, реальным незнакомым, не выдуманным, не придуманным, не специальным, специально созданными экстремальными ситуациями, столкнуться с незнакомым, не хватает вот этого терпения, это паника, и люди зачеркивают друг друга. Вот мне сегодня, если бы нам звонили 932-21-21, правильно? Если бы нам звонили, то этот разговор бы приобрел какую-то вот насыщенность вашими, вашей жизнью. Так вот, мне сегодня хочется поговорить о том, что сама такая постановка выявляет простую вещь, что люди, которые развешивают ярлыки, они таким образом, а ведь это часто значимые люди, это может быть папа, это может быть мама, это может быть любимый мужчина, это может быть любимая женщина. Если моя мама про меня все знает, я себе не интересен. И тогда от этой неинтересности я ищу чего-то, либо сверхэкстраординарного, либо ухода в какие-то таинственные отношения секты, либо ухода в наркотики, либо в экстремалы. А если я себе не интересен, мне жить не интересно, потому что глазами мамы известно, я ничем, я просто хуже того идеала, который мне предлагается. Если это папа, если это муж, если это жена, то когда меня сосчитали, и я с этим согласился, мы об этом уже разговаривали, есть выбор, когда я могу разбить это зеркало, то есть сказать, что это ненормально. Но если это чужой человек, а если это человек для тебя значимый, и ты не можешь от него отказаться. Вот сегодня Лена говорит, она мало зависима от мнения других, но нету их для нее. И тогда она отказывается от неотражающего его зеркала, ее зеркала. А если ты не можешь отказаться, и ты глазами значимого для тебя человека, который для тебя представитель человечества, ты на себя смотришь, а тебя нет. Это жуткое состояние. Вот. И это очень важно в отношениях дома, во всех отношениях. Потому что либо мы подходим, ищем друга для того, чтобы он был таким, как я хочу, если я себя придумал, для такой-то функции. Либо мы ищем женщину для чего? Ну, подходишь, знакомишься, а смысл? А как будто она для чего-то. Либо мы ищем для чего-то, и тогда ее уже нет, она функция. Либо мы ищем, она ищет мужчину для чего-то, и мужчина исчезает. Поэтому в такой ситуации все мужчины, к себе относящиеся всерьез, с каким-то вкусом, с каким-то нормом, они уходят из поля зрения женщины, которая нас сосчитала и знает, для чего мы. Все женщины с каким-то уважением к себе, как бы ты ни был замечателен, они уходят от... Прямо из поля зрения уходит, чтобы не надо это им. Из поля зрения уходит того, кто ее сосчитал и знает, что она вот для этого, для этого, для этого. И вот оказывается, что такой подход, он вроде бы вытекает из оценочного подхода к вещам, к людям. Вроде бы он логичен. Но вот в прошлый раз звонил Дмитрий. Вот это вот подход, где он хочет во всем узнать известного, не спрашивает. Там звонок. Мы прервемся. Вот мне очень хочется поговорить о том, как мы, отражая друг друга, либо воскрешаем друг друга, дарим друг другу жизнь, неизвестность, новизну, либо мы зачеркиваем друг друга. Добрый вечер.
Добрый вечер. Меня зовут Виталий.
Здравствуйте, Виталий. Представьтесь, пожалуйста, сколько вам лет?
Мне 47 лет.
Вы кто по образованию?
Я закончил авиационный институт.
И кто вы по роду занятий теперь?
А теперь я слесарь.
Какого разряда?
Я не имею разряда, я просто слесарь-электрик, так сказать, самого простого и маленького разряда.
Вы что, автомобилями занимаетесь?
Нет.
А где вы слесарь-электрик?
Я просто дежурю по, так сказать,
обслуживанию. А вы какой факультет закончили? Пятый?
У меня следующий вопрос. Я... Слышал. К сожалению, не слышу сейчас вашу передачу, поскольку могу только по интернету в записи ее слышать уже после того, как она закончилась. И давно как бы хотел...
Но сейчас вы нас слышите?
А сейчас я слышу вас. Вопрос у меня следующий. Дело в том, что когда же вы видите по тому, как я представился... Я не могу себя реализовать. И хотел бы узнать, каким образом, какие вопросы мне нужно задать себе для того, чтобы понять, что же мне мешает. Чуть подробнее опишу. Как только какое-либо значимое, очень значимое для меня начинание я довожу до конца, то...
Например? Сам... Например?
Ну, например, даже самое мелкое. Вот когда-то я занимался радиолюбительством, я собираю усилитель, он уже готов, осталось только его включить, но я не могу его включить, я его кладу под кровать, он там лежит 3 года. И в конце концов, как-то между делом я его включаю, он замечательно работает. Я организовываю фирму, начинаю получать прибыль, но как только на счет поступают деньги, меня обуревает ужасный страх, раздрай, я бегу.
Страх неизвестный чего?
Да, я не могу понять эту причину этого страха. Угу. Буквально руки каменеют, я не могу позвонить по телефону.
Угу.
Когда мне удается преодолеть это, ну это на грани физической боли. Как говорится, когда нету другого выхода, когда необходимо сделать. Я знаю, что сделать, я знаю, что я умею это делать, и я знаю, что это несложно. Но мне очень трудно это именно вот сделать.
Вы живете один, вы живете с семьей?
Я живу с, ну, сейчас гражданским браком.
То есть здесь вы не сбежали от женщины, когда появилась возможность быть вместе?
Нет.
Угу.
Нет, я...
Когда... В моем вопросе нет ехидства, я просто спрашиваю.
Я понимаю. Я имею в виду здесь, что когда в моей жизни были периоды, когда я был один, ну, мне было в некотором роде проще. То есть я не чувствовал как бы ответственности за близкого человека и мог, ну, может быть, больше рисковать, может быть, больше от чего-то отказываться.
Можно спросить?
Да.
Я правильно понимаю, что пока вы заняты процессом, заняты организацией, заняты чем-то, что могло бы быть завтра, то в это время вы остро ощущаете действительность, вы остро ощущаете себя, вы чувствуете себя живым.
Да, конечно.
Правильно я понимаю, что когда что-то прекращается, вы перестаете себя ощущать реально. Я сейчас, вот насколько я перебираю еще и другие случаи, я помню людей, которые теряли диссертации в тот момент, когда нужно было уже вот защищаться.
Виталий, вот у
меня... Вы, Вадима, слышите?
Да.
Да.
Вот такой вопрос. Я тоже вот авиационный институт закончил. Вот у меня подобное вот в вашем состоянии был как раз в институте. То есть стресс, я готовлюсь там... к экзамену, значит, там все сложно.
И
я
все хорошо.
Я стою на 5, да, и пустота абсолютная. То есть я вообще, я не знаю, ну вот прям вот на стенку хочется лезть. Непонятно, чем заниматься. Хотя, безусловно, до там, за день, я бы нашел 1000 дел, чем бы заняться, да, лишь бы не, ну, не учить. То есть, ну, как-то меня это тяготило даже, допустим. Вот вы мне скажите, пожалуйста, насколько я понимаю, вы закончили институт.
Угу.
То есть в ваше время институт был, наверное, еще...
Трещит очень так, как вы держите.
Вот, для 72-го года рождения, значит, вот постарше, вот, было еще сложнее учиться, я думаю. То есть, ну, жестче все было. Как тогда вы закончили институт?
Я ведь замечательно
там, закончил. И там постоянно вот эта ситуация, когда, то есть, надо заканчивать, делаешь, заканчиваешь, опять начинаешь, опять заканчиваешь курсовые, постоянно,
да,
то есть, вот
да.
Это. А когда тогда произошла ситуация, когда вы неожиданно, то есть, вы же там навык приобрели такой, который, вот, я не знаю, мне
помогает. Вадим, я попробую просить, то спрашивает Вадим. Вадим говорит, что вы ведь и начинали, и заканчивали, пока учились. Что же произошло, или когда, он спрашивает, это произошло, и как произошло то, что вам стало трудно завершать дело?
Во время учебы это уже все было.
Угу.
Это было очень тяжело, буквально вот когда нужно было
сделать. Что было тяжело, вот опять на примере.
На примере.
Угу.
Лежит передо мной курсовой.
Угу.
Я знаю, как его делать. Я начинаю его делать.
Угу.
Все чудесно. Но как только уже вот подходит все к финишу...
Надо поставить вот последнюю уже... точку, да?
Нет, это не последнюю даже точку, а, ну, скажем так, я начинаю подозревать, что все может окончиться успешно.
Благополучно, да.
Да. Мне просто невозможно дальше двигаться. Мне с каждым шагом все труднее и тяжелее буквально. Но Как только, если я нахожу какой-то нестандартный вариант, это легко решается.
Mm-hmm.
И причем у меня нету никакой пустоты, у меня замечательное счастье от того, что все получилось уже, когда результат есть.
Вот давайте с вами просто попробуем поассоциировать, Виталий. Давайте посмотрим на то, что происходит, как на форму приспособления. Не как на какое-то порочное свойство, а как на способ решать какую-то неизвестную вам задачу. Я понятно говорю?
Да.
То есть, что с вами происходит что-то вам нужное, а вы не знаете что, и поэтому у вас нет выбора. Если бы вы знали что-то, может быть, вы нашли бы другие средства. Вы сейчас, когда рассказываете, я вспоминаю реплику Эдит Пиаф. Она говорит, что сейчас все омерзительно хорошо. А вот сейчас все восхитительно плохо. Вы, может быть, помните эту реплику. Состояние понятно, про которое она рассказывает?
Да.
Похожее?
Не совсем.
Мне сейчас не надо про совсем, потому что вы не Эдит Пиаф, а Эдит Пиаф не вы. Сейчас нужно поискать ассоциации. Попробуйте сейчас посмотреть под тем углом, что вам дает нужное, не что не нужное, а что вам дает нужное, что вы получаете нужное в то время, когда остаетесь в ситуации недоделанности, когда вы не завершаете процесс, когда вот есть это... Я знаю, могу другую вещь сказать, я знаю много людей, которые... Ну, я знаю мастера спорта, который, получив мастера спорта, заболел. Причем достаточно тяжело. Я знаю студента, который принятый в аспирантуру на отлично, ну, он был студент, принятый в аспирантуру на отлично, дал чрезвычайно сильное невротическое состояние. Я знаю много ситуаций, когда защита диплома приводила к срыву. Вот попробуйте сейчас поассоциировать, чем это может быть нужно личности. Я понимаю, про что говорю, но сейчас мы по радио разговариваем, а не в кабинете, да? Поэтому попробуйте вы сейчас сами подумать. Мне же кажется, что... Вот, может, вы сами скажете, как вам кажется, что вы таким образом сохраняете?
Мне кажется...
Чем вам грозит выздоровление, это называется на моем языке? Чем вам грозит решение вопроса?
У меня наиболее близкое ощущение, это... что если я окажусь успешным, если это получится, то я как бы окажусь не на своем месте. То есть как будто я что-то украл, как будто это мне не может принадлежать. Я не имею права добиться этого успеха, это для меня плохо. Как-то
можно вот... еще две ассоциации?
Угу.
Девушка, ну, идет лабораторная работа на... одном из старших курсов того института, в котором вы учились. Я когда-то это рассказывал. Никто эту лабораторную работу не может сделать, а девушка ходит во время этой работы и смотрит, кто что делает. И в результате у нее приходит идея, и она единственная сдает, ну, завершает лабораторную работу, я плохо понимаю технологию, она завершает эту работу и получает отлично. А вся группа получает в лучшем случае тройки. А вообще-то большинство не сделали. Слышите, да?
Да.
Девушка потом с чувством вины заболевает и становится... И приходит в состояние апатико-абулической, полной распрострации. И полжизни живет. Она потом, окончив авиационную, она потом занимается тем, что растит цветы. Это ей можно. А вот заниматься чем-то, она виновата, как будто она всех обокрала. При этом, если бы я был на ее месте, я бы обнаружил, что я великолепно умею из чужих идей вытащить суть, и что я умею сорганизовать этот процесс у других, я бы открыл какие-то свои способности. Ну вот, да, что-то Вадим хочет сказать. Как, что у вас рождает эта ассоциация про чувство вины? Вы сейчас включены в разговор, или вы от меня ждете?
Что слишком легко досталось?
Нет, он же говорит про это. Нет, он не говорит про легко досталось. Он же там работает всерьез и с интересом. И он боится выхода. Там много поворотов. Вадим, с одной стороны, после того, как решился вопрос, нечего делать.
Это не исключительность.
Не ругайтесь.
Нет, я не ругаюсь. Вот я сделал какое-то дело, я понимаю, что этого могли сделать тысячи людей. То есть ничего такого нового нет. А вот нестандартным способом, я понимаю, то есть это мне...
Ну, давайте думать. Еще ситуация. Был период у меня в жизни, вы слушаете, Виталий?
Да.
Был период у меня в жизни, когда происходила такая вещь. Я очень продуктивно, я что-то писал, я продуктивно решал важные для меня проблемы. Подходила, почему-то это совпадало с январем, подходила к январю, где мне нужно было, нужно решить, было сверхзначимый для меня вопрос. И к тому моменту, когда я должен был написать просто формулировку, ну, условно говоря, формулу того, что мне надо решить, это касалось моей профессии, в это время вдруг я переставал соображать. Я просто ничего, я бросал, и еще на несколько месяцев не мог написать ни строчки. Я мог писать стихи и играть в шахматы. Слышите, да?
Да.
Что мне вообще-то не свойственно про шахматы. Так вот, я мог чем угодно заниматься. Это повторилось подряд 3 года. На 3-й год я задал себе такой вопрос. Чем мне грозит то, что я напишу вот то, что я хочу написать? То есть для себя объясню. Слышите, да?
Да.
Вопрос казался, я попробую прямиком разговаривать, вопрос казался настолько значимым, что получалось, что если я это сформулирую, то, с одной стороны, я обязан это осуществить. Осуществить лечение. А это требует чрезвычайно сложной организации, совершенно независимых от меня процессов и сообществ, и людей, и обучения, и так далее. И я понимал, что за это я не возьмусь, я не организатор. С другой стороны, это уже анализ. С другой стороны, если я отвечу на этот вопрос, то в том моем представлении о мире, о моей профессии, это значит, что я гений. А признать себе, что я гений, это какая-то тоже сверхответственность. И это страшно, это, наверное, у меня бред. Ну, ведь страшно, у тебя бред величия. Слышите, да?
Да.
Вот когда я для себя вытащил, что мне это грозит, с одной стороны, необходимость что-то реализовать, с другой стороны, несвойственной мне деятельностью, с третьей, вот этим ощущением такого открытия, что вот тут вот не бред ли у меня, то я вдруг поставил вопрос так, скажи, пожалуйста, от того, что ты не сформулируешь, от этого кому-нибудь будет лучше, что ли? Вот, а если ты сформулируешь, но ничего не будешь делать? Ты что, обязан что-то делать? Не обязан. Дальше. Ну, ты же психиатр. И значит, если ты придешь к ощущению, что ты гений, ты сумеешь диссимулировать этот свой бред и ходить скромно. Слышите, да? Я полушутя сейчас разговариваю. И ничего не сделаю... И еще и не обнародую. На следующий день я проснулся и написал все, что надо было написать. Через какое-то время... Да, после этого я сделал доклад. Доклад я сделал таким образом. Я вылез в оранжевой рубашке в сообщество врачей, в котором ко мне немножко напряженно относились. Я сделал доклад так, что только 2 человека поняли, что я говорил. То есть я фактически... Это выглядело как провал. Понял мой учитель, который сказал, что покрас лечит лучше, чем докладывает. И понял другой, ну, не мой учитель, а главный врач областной больницы, который глазом не повел, но сказал несколько слов, так что было понятно, что он понял, что я сформулировал. Прошли годы, ничего особенного. То есть это интересно, это значимо. Это у меня в работе, оказывается, не надо переворачивать мир и так далее. Но это уже потом. Вот ажиотаж этот спал. Вот мне хочется сейчас обратить внимание на то, что когда возникает такой вопрос, к себе надо отнестись с уважением и посмотреть, что в этом есть смысл. Теперь еще. Вот почему мы же не школьники, почему мы, если сказали А, обязаны сказать Б? Я слышно разговариваю? То есть вот надо поставить такие вопросы, почему ты настолько не свободен, что ради того, чтобы не быть ответственным, ты должен наступить на горло себе самому. То есть вот если говорить сейчас, мы же не на психотерапевтическом приеме, а по радио, да? Угу. Вот если говорить сейчас, то стоило поставить бы такие вопросы, отнесясь к себе как реально существующему и уважаемому вами человеку, посмотреть, от чего вас прячет вот этот вот реверанс, вот эта вот, вот прятка с самим собой, а там повторяется одна и та же вещь. Еще вы сказали, что когда происходит в конце этой ситуации неожиданность, речь не в оригинальности решения, а в том, что это решение приходит еще и неожиданно, новое, то, оказывается, вы, не заметив для себя, можете завершить вопрос, когда сам вопрос не возник о завершении. Я правильно понимаю?
Да.
Да. Вот попробуйте, если надо по этому поводу консультироваться, то, ну, 995-39-37, можно договориться о встрече, о консультации, о работе какой-то по этому поводу, где это не общая стратегия обсуждается. Но непременно эта работа идет через уважение к самому себе, через допущение, что ваша интуиция действует точнее вас, спасая вас от какого-то груза, который для вас не нужен. Значит, если вы сумеете посмотреть, что это за груз, то вы, вот как я там, освободите себя от этого груза заранее, как от необязательного, а потом появляется свобода. Я сумел и сформулировать, и для себя я сумел, пользуясь этим ключом, лечить людей, которых другие не умели лечить. Я понятно говорю, да? Но при этом это было какое-то стало частным случаем, частной работой, личной работой, а не переворотом в мире. Угу. И еще я, когда делал доклад, я его делал осторожно, чтобы не поставить себя в положение одиозное. Для меня было сверхзначимо, но мне не надо было никого шокировать. По-моему, никто в аудитории, кроме вот этих двух людей, не понял. То есть там было много всякого другого, было много воды и содержания такого второстепенного. Оно было выдано, а самое существенное я просто спрятал. Вот, ну вот, может быть, в этом ключе стоит смотреть, но с уважением к себе, а не как к дефектному. А так, 995-39-37. Спасибо, Виталий, за вашу. Всего вам доброго, приходите, если надо. Вадим, вы поторопились сразу, идя от моего ответа, и как будто там вот... Там ведь не происходит какая-то сознательная вещь. Там много всяких вещей. С одной стороны, человек творческий, явно. И ему просто сам процесс интересен. Он живой, когда есть процесс. Я сейчас от этого вопроса ушел, потому что недостаточно в его самопонимании, недостаточно внимания к этой теме. С другой стороны, он сам говорит о том, что дело его обязывает. Слышно? В-третьих, рутина ему скучна. Осуществление. Но это сейчас мы не подымем, потому что это в словах не было. А сочинять на ходу, откуда я беру эту информацию? Там звонок? А чего вы, Лена? Показалось. Показал. Вы чего? Вы хотите задеть Дмитрия?
Нет.
Зачем же вы сейчас про него говорите, Вадим? Но человек все-таки звонит, он хочет. Что-то он хочет. В основном это не наша передача, то, что он хочет. Он хочет истины, а мы занимаемся конкретным решением конкретных вопросов сегодня с конкретными людьми. Он хочет вообще, слышно, а мы в частности. Не надо, ну как, ну у каждого своя трудность. И я не хочу ни огорчить Дмитрия, но и ему надо звонить на другие передачи, разговаривать там, где разговаривают о решении глобальных социальных проблем. А мы решаем проблемы частного лица, человека. Так вот, в противопоставленном мире. Что вы у меня спрашиваете, диктатор?
Я когда учился в институте, значит, там такой был стандартизация метрологии предмет, который говорил о том, что стандартизация вообще это вот великое достижение. То есть наконец-то удалось получить нечто, что можно на разных континентах делать вещи, а они будут взаимозаменяемы. То есть это вот некая унификация. То есть это разделение там, вот, там, на квалитет и точность, ну там куча разных моментов.
Я правильно понимаю, что этот вопрос касался техники?
Да.
Не касался личности?
Нет.
Это не про то, что лавянных солдатиков строим, по шнурочку равняемся мы.
Но это как достижение цивилизационное какое-нибудь.
Это в самом деле. Да, это в самом деле достижение. Да.
У нас межличностное общение такое есть. Это зодиак. Знаете, зодиак. Это не унификация, которую человек очень легко позволяет разбить всех людей на 24 категории. Типичный овен и нетипичный овен. То есть вот так вот. Получается, что я сразу вешу героя.
Все время исследую. Простите, пожалуйста, не только ведь Павлов делит на 4 темперамента, Кречмер делит на несколько строений тела и характера.
Я, например, уже там...
Там звонок?
Там, не знаю, 12, 13, 14 лет, я смотрю, что это происходит, и мне говорят, вот знак зодиака, я прочитал книжку, я могу моментально повесить на человека ярлык. Некий. Ага, он родился тогда-то, он мне знаком, он один из 12, ну так вот, условно говоря. И я могу в дальнейшем общаться не с ним непосредственно, сложный, а могу общаться с его вот этим ярлыком. То есть я могу с ним общаться как с типичным овном. Я знаю, что овны, например, упрямы, ну вот так вот я просто, да? И поэтому к нему надо, соответственно, подход применять. То есть это меня освобождает от некой работы.
Там секундочку. Давайте здесь без скепсиса. Оказывается, что когда мы систематизируем все, что угодно, в том числе и характеры людей, то это нам помогает либо решать вопросы с массами, либо решать конкретные вопросы конкретного взаимодействия, причем чаще взаимодействия безличностного. То есть взаимодействие, когда нам нужно манипулировать человеком, использовать человека, или когда нам нужно подойти к человеку извне как-то. Мы же с вами, когда разговариваем, мы разговариваем о взаимоотношениях человека с собой, ему для того, чтобы понимать ошибки, простите, пожалуйста. Все. Вот Толстой говорит, все счастливые семьи счастливы одинаково, все несчастные, несчастные по-своему. Вот в плане, с которым мы разговариваем, все как раз наоборот. Все несчастные семьи несчастные по одним и тем же шаблонам, и я это для себя могу рассистематизировать. Дайте договорю. Я могу это для себя рассистематизировать, тогда у меня есть ключ, как вот это несчастье устранять. А все счастливые и счастливы по-своему, потому что они живут, это тревожно и непредсказуемо. Так вот, нам нужно развести эти вещи, систематизировать для того, чтобы лучше сориентироваться хорошо. Но человек – это то, чем он отличается от того типа, к которому относится. Личность – это то, чем отличает вас. Вы похожи на Петра Нальчика. А? Вы похожи на этого человека манерой двигаться. Вы похожи на Сигала манерой двигаться. Но вы не Сигал, вы другой человек, да? Так вот, то, чем вы отличаетесь, я похож по манере, особенно когда он молод, на то, как двигается Кикабидзе. Но вот этот тип, мы относимся к одному типу, но он один, я другой. Там звонок? Добрый вечер.
Здравствуйте, это Федор.
Здравствуйте, Федор.
Вы знаете, у меня вот такая же проблема, как и у Виталия, только я просто уже к ней привык и не обращаю внимания. Вот, ну, я могу сказать, что неожиданно получилось... проблема разрешения. Вот в прошлый раз я слушал Дмитрия, и вот его такой взволнованная речь какой-то дала мне пробой. Я вдруг заметил, что я могу решать проблемы. Я задумался, в чем же дело? Почему речь Дмитрия меня вывела из такого тупика? Он показал мне какой-то пример, я, может, еще не осознал, в чем это дело. Но я смотрю, сегодня вдруг проблема решилась. Вчера мне стало легче выходить, еще что-то делать. Вот такой феномен интересный.
То есть я правильно понимаю, что когда вы вышли из комплекса различия, где вы не такой, как другие, и вдруг встретили что-то близкое себе, то напряжение несколько ослабло, и проблема приобрела разрешение.
Да, вот, видимо, так.
На всякий случай, вы очень интересную вещь говорите. Пока вот у меня в кабинете написано, что там не борись с тоской, там, не рисуй, не демонстрируй тоски, и там написано, найди тоской тех, кто в таком состоянии, как ты. Это очень интересная, Федор, очень интересная ситуация. Если я гадкий утенок на птичьем дворе, то я сумасшедший, я неправильный, я начинаю бороться с собой. А все, с чем я борюсь, усиливается. Это понятно, да?
Да,
конечно. То есть с жизнью, когда я борюсь, то побеждает жизнь. Когда я борюсь с каким-то своим свойством, что я сейчас попытался сказать Виталию? Что начать надо с приятия этого свойства, а не с борьбы с ним. С того, что надо в него вглядываться. Так вот, когда я попадаю туда, где еще есть один, хотя бы один человек, подобный мне, то я уже, вот уже есть стая, я уже гадкий утенок, который попал к лебедям. Я уже, ну что он там приобрел? Он приобрел то, что он не сумасшедший, то, что ему можно. Он перестает с собой бороться и вдруг свободно вздыхает. Вы сейчас говорите, ну, очень интересную, спасибо, ну, и важную вещь. И это одновременно инструментарий. Если ты умеешь найти, в ком-то согласиться, что другому, а кому легко, что другому так же, как тебе, так же трудно, так же легко, так же особо, так же и находю, мы сегодня эту вот песню вначале поставили, то ты вдруг перестаешь бороться с собой, и вообще, когда ты чем-нибудь подавлен, то вместо того, чтобы устранять свойства, надо в него вникнуть и стать его наблюдателем. А там происходит какой-то процесс. Спасибо.
Да, вот, можно еще минуточку?
Попробуйте.
Я вот хотел бы попросить Дмитрия позвонить мне. 995-8563. Может
быть... Я сейчас это усилю. Вы попросили Дмитрия, чтобы он позвонил вам по телефону.
995-85-85-63.
Я надеюсь... что это не будет рекламой, да? Реклама, да. Всего вам доброго, спасибо, Федор. Всего доброго, спасибо за звонок. Да.
Вот верификация, есть один момент такой. Я должен принять систему координат. То есть мы должны договориться, да, о вот там метрической системе, ну, любая другая. То есть взвесить сантиметр нельзя ничего. Поэтому как только я этого человека в целях упрощения повесил категорию знака зодиака, я вынужден к себе, чтобы взаимодействовать с этим,
примите
то же самое.
Значит, секундочку. Мы сейчас отойдем именно от этой конкретики знака зодиака. Это многообразные дела. А просто будем говорить об унификации, да? Mm-hmm. Так вот, одно дело, когда я с вами договорился, что мы с вами вместе будем действовать по одним правилам вежливости. Что вот есть такие законы дуэли, есть такие законы спора. Мы с вами договорились, мы оба приняли эти правила. И мы, два разных человека, разговаривавшие на разных языках, начинаем разговаривать на эсперанто. Мы начинаем разговаривать на каком-то общем языке. А здесь ведь происходит ситуация, что, во-первых, мы взяли извне какую-то систему и через нее смотрим. Через нее мы смотрим то, что общее для многих людей, относящихся к людям этого типа. Но мы не замечаем того, что свойственно этому человеку. А в общении я появляюсь тогда, когда во мне реагируют на то, что меня отличает от всеобщего. Я. То есть, когда со мной учитывают это всеобщее, все хотят есть, и я хочу есть. Но простите, пожалуйста, когда женщина себя ведет по такому принципу. Накормить накормили, напоить напоили, стойло вычистили. На свадьбу сводили, любой бугай был бы доволен, чего этому мужику еще надо. То есть, когда нам дают все необходимое всем, мы совсем не проигнорировали, что вообще-то это Вася, этот Миша, и это разные люди. Когда мы ведем себя по принципу, как же, я все для нее, любая бы была этим довольна, а ей еще чего-то надо, а ей зеленое перо. Мы в это время зачеркиваем этого человека, он нашими глазами себе не интересен, его нет, у него нет сил тогда, если он с нами согласится, что он такой, как вот эта схема, то у него нет сил на самоосуществление. Я сейчас говорю не о том, что правильно или неправильно, я говорю о том, что у женщины, ну как, у родителей ребенок становится наркоманом. Потому что его тут не видят. Ребенок маленький писается, потому что только когда он писается, его замечают. Ребенок болеет или проказит, потому что его только в это время замечают. Интуитивно жены начинают кокетничать с друзьями мужей. Потому что когда они кокетничают с друзьями мужей, то муж вдруг на это выдает какие-то эмоциональные реакции. Там иногда до бреда ревности доходит, но тем не менее все-таки заметен. Мужчины, ну как, очень многие, ну, мужчины иногда это еще и сознают, что тогда, когда у тебя появилось, когда ты влюбился в кого-то, а не в ту женщину, которую ты любишь, то вдруг эта женщина начинает как-то замечать, что ты на свете существуешь. Некоторые это просто понимают. Вот, я постоянно разбираю ситуации, где я вижу, что любящий мужчина, у меня передачу вел по телевидению давно очень, «Развод по любви», что именно любящий мужчина не может жить с женщиной, которая ему выдает всеобщее, которая сама себя не замечает. Я сейчас постоянно консультирую, женщин, которые вот так себя разложили по ручкам. Это какая-то трагическая ситуация невнимания. Ну, мы в прошлый раз говорили, вот здесь стоит Лена, прекрасно совершенно. Она себя не замечает, ее интересует то, что у нее в мыслях. Но она также меня не замечает, ни того, который замечает ее, ни который живет каким-то образом вне ее клише. В результате, если бы это взять в качестве примера, то в таком случае человек живет один. Потому что, с одной стороны, есть вкус, он хочет хороших отношений, живых, содержательных, с другой стороны, он предлагает общаться по гороскопу. Вот. Так что вы говорите, вот это надо развести. Одно дело, что систематизация замечательная, унификация...
Я оттуда беру упрощение некое, то есть я...
Беру.
Себе, ну, как получается,
позволяю... Беру часть действительности. Да. Не обязательно упрощать, я просто беру часть действительности, я беру то, что мне существенно для такого-то способа общаться. Но я не беру то, что существенно для другого.
В этой унификации она конечная. Как только я унифицировал... Я дальше уже этим не занимаюсь. Вещь унифицирована. Дальше больше нет, не нужно ничего делать.
То есть я правильно...
Ярлык повешен.
Я правильно понимаю, что вы говорите, что после того, как вы проделали эту процедуру, вам больше предмет не интересен. То есть вам больше уже не надо. Вы можете...
Я просто про него все знаю.
Да, то есть вы уже перекладываете фишечки.
Да. Я дальше достаю таблицу совмещений и вот... У нас с вами хорошая совместимость, ну, качественная, а с вами у нас плохая совместимость. Ну, то есть вот, ну, дальше я уже, мне это все не нужно, то есть у меня следующий этап пошел. То есть я унифицированный то себя, унифицированный, начинаю с другим унифицированным.
Мне хочется сказать такую вещь. Как только меня спрашивают, а вы кто, по гороскопу? И я знаю эту ситуацию, когда мне говорят, да, вы мне подходите, это было вот раньше, то в это время я, ну, мне отчасти... Грустно, отчасти смешно, отчасти мне думают, что надо уже теперь разбегаться, потому что все, меня подменили гороскопом. Вы теперь старый?
Да, на ноги, ну, не кажутся. Вот.
Вадим, вам сколько лет?
Мне вот 37.
Понятно, старый, я понял.
Вот, мы ходили на набережную, и барышни, ну, видимо, тогда нечего было спрашивать, спрашивают, кто мы познаем гороскоп. Я говорю, что я лыжа, а он черепаха. Потому что ответить, ну, что я там вот такой-то, да, а он такой-то, ну, это вот...
Секундочку. Для того, чтобы решить какой-то общий вопрос без лика и снять с себя общий вопрос принципиально того, что подходим мы, подходим друг другу или не подходим, есть такой рассказ фантастический, где... в стране, когда люди сходились, им говорили об их совместимости. Ну, и я помню сюжет этого рассказа, он заключается в том, что когда встретились два влюбившиеся друг друга человека, то их совместимость 3%. То есть при этом нельзя быть вместе ни в коем случае. А когда они этого не послушались, то оказалось, что у них совместимость через некоторое время, когда они остались, 95%. Это вне всяких правил и порядка. На всякий случай, я расшу про гороскопы. Я близнец, а жена дева. Когда-то в одном из гороскопов, да еще дракон. Я овца, а она дракон, да еще какой-то истинный дракон. Вы представляете, что делает с овцой? Да, истинный дракон. Вот. И по гороскопу мы друг другу совершенно не подходим. Я думаю, что мы именно потому живем, что мы друг другу совершенно не подходим, потому что есть она, которая для меня... неизбывно. И я подозреваю, что, несмотря на всю ее занятость, она иногда замечает, что я тоже есть, ну, в отличие от знаков там, зодиака. Вот. Я думаю, что пока человек сам себя определяет схемками, то есть без лик, он ни себе не интересен, ни другим. Тебя нельзя любить, ты сама себя не любишь. Но как только человек начинает ходить своим, тут находит, начинает ходить своим шагом, своим почерком, своей иноходью, то, с одной стороны, он... То есть личность – это белая ворона. Это то, чем я отличаюсь от того типа, к которому я отношусь. Это то, что я сам нажил. Помните, вчера говорили, что, цитирую, по-моему, Библию, что не спрашивают тебя, сколько ты там получил при рождении, не получил, а тебя спрашивают, насколько, чем ты... Да, насколько ты приумножил, сколько ты поучаствовал в том даре, даре жизни, даре твоего характера, даре твоего ума, даре, ну вот всего, сколько ты поучаствовал. Ведь когда сейчас звонит Виталий, там есть еще один пласт. Он на самом деле говорит, он боится признаться, что он есть. Потому что если он завершает, он появляется. Он появляется с его почерком, а когда видна шея, то по ней полоснуть можно. Там много всяких опасностей, их надо обдумывать. Это вопрос о том, быть или не быть. Не в том смысле быть после рождения, как это у Шекспира, быть после, ну, то есть есть загробный мир или нет, придется ли тебе отвечать за твои проблемы. А вопрос, быть или не быть здесь. Быть, являть себя со своей ошибкой или своим правилом, подставлять ли, становиться ли видимым. Сколько женщин, фригидность, это тогда, когда женщина не решается обозначиться как хотящая. Потому что это уже, это грешно. Потому что это уже она какая-то. Ей могут отказать, могут не отказать. Проще ничего не хотеть, но при этом и определенным образом испорченная жизнь. Сколько, ну вот мужчин, которые не решаются объявиться со своим выбором, со своим... И у меня есть стихи, эх, печальники, эх, безгрешники, ветки сохли на живых, обошли вас листвой нездешненьких, не додали в поток воды. Я не буду сейчас это читать, но вот и особенность. Мы рождаемся уже как люди, тогда, когда мы совершаем свой поступок. Не вопреки. Я иду на консультацию. Моя жена, будучи, была в кабинете и видела женщину, которую я буду консультировать. Она говорит, ну ей же надо просто своенравие прибавить. Не действие поперек, а как-то заявиться, кто она. А она ведет себя, сколько будет дважды два, сколько бы вы хотели. Я говорю, я психотерапевт, не вмешиваюсь в мои дела. Она так провожает мне, говорит. А если, ведь очень часто люди в конфликте пытаются друг другу угодить, то есть исчезнуть. То есть вести себя в соответствии с ожидаемым. Угодить можно. Но я вспомнил анекдот, он ей говорит, налей. То есть принеси бутылку, принесла, налей, налила, выпей, выпила, лезь под стол, залезла, лай, лает. Он ее ногой, что, на своих лает? То есть чем больше человек угождает, тем больше он исчезает и при этом еще раздражает, потому что мы хотим обнимать живого человека, который движется в каком-то своем направлении, который к нам пришел или не пришел, а не сладость. Сейчас я слышу там какие-то шутливые... объявление, что сладкая женщина ищет удобного молодого человека. Но ничего там не может быть, потому что человек ищет человека, а не функцию, не сладость. Ну вот, по-моему, у нас передача приходит к концу. Мне хотелось бы, чтобы мы обратили внимание, мы считаем другого или открываем в нем неизвестное, не пугаемся этой неизвестности, пестуем это неизвестное, когда мы поддерживаем в другом жизнь, мы получаем поддержку сами. Я желаю вам, этого интереса к себе, к своим близким. Меньше всего любви достается нашим самым любимым людям. Меньше всего мы замечаем близких, думаем, что мы с ними знакомы. Всего вам доброго. Хорошей недели.
Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх, навек, навек. Для остановки нет причин, иду, скользя. И в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей один со мной. А имена тех, кто здесь лег, снега таят. Среди нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит. и тайну чьих-нибудь следов. Храни, храни. И я гляжу в свою мечту поверх голов, и свято верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть, как здесь сомнений я смог в себе убить. В тот день шептала мне вода: удачи всегда. А день, какой был день тогда? Ах да, среда.